Сегодня, друзья мои, я хочу поднять еще одну тему, которая для нашего времени представляет особенную важность. Мы с вами достаточно много говорили на ту тему, что сейчас, может быть, как никогда, идет уже сильнейшее, я бы сказал, ну, кампании, не знаю, как еще назвать, агитация, пропаганда единого Бога во всех религиях. При этом Христос все больше уходит, все реже встречается, все реже употребляется даже это имя. Тенденция, которая действительно обращает на себя очень большое внимание. Один Бог, значит, все религии по своей сути одинаковы, все же одному Богу. Ну, кто-то ошибается, кто более правильно, кто менее правильно, но взоры всех обращены к единому Богу. Мы с вами говорили, я просто об этом напоминаю, по принципу «repetitio est mater studiorum» – повторение есть мать учения. Напоминаю, поскольку это вы вступили в эпоху сейчас, вам, вы столкнетесь. Стоп, какую эпоху? Вот этой идеи, этой пропаганды одного Бога, при котором, когда если во всех религиях один, тогда все вероучительные черты каждой религии должны потерять свое значение. И в христианстве прежде всего. Никаких вероучительных истин. Все это пустое. Мы обращаемся все к Богу. Оставим все эти мелочи, богословские мелочи, оставим их. Бог он, Бога-человек, великий человек. Может, он Кришна, может быть, Шива. Оставим это. Ну, мало кто как заблуждается. Мы одному Богу взираем. Что это такое? Мы с вами говорили. Бог в каждой религии – это есть тот идеал, точнее, тот первообраз, по которому мы должны устраивать всю свою нравственную и духовную жизнь. Каков Бог, такова и моя жизнь. Помните греческие веселые пиры в честь бога Диониса? Кто больше напьется, тот больше и угодил. Представляете, красота какая! Да-да! А оказывается, в каждой религии есть свой образ Бога. И этому образу эта религия следует. Этот образ является ее Богом. На него ориентироваться должна вся жизнь верующего человека. И вот здесь, представляет вопрос исключительную важность. Каков это образ? Ложный идеал – все ложная жизнь. Представьте себе, архитектор. Все строят, да, все хотим построить вот этот вот дворец. Может, кто-то построить правильно, а кто-то допустить такие ошибки, из-за которых может последовать гибель множества людей. Что-то не доработали, у нас тут было, и потолок обвалился. Да, благо, что это было не в таком собрании. Провалился. Все, смерть. Вот оказывается, да-да-да, мы все стремимся, мы все архитекторы, да, все стремимся сделать наилучшее, И что же это наилучшее? И предлагают. Одного дома поставить на каменном фундаменте, а другого на земле. Помните притчу? из Евангелия. Все испытывается. Так вот, исходя из этого, я хочу сказать, что вопрос о том, где же истинный образ Бога, представляет сейчас для множества людей перед лицом этой пропаганды исключительно важный вопрос. Я бы сказал, вопрос жизни и смерти для ищущего человека. Вы знаете, я не хочу говорить о людях мертвых. Могу только повторить слова Христа: пусть мертвые погребают своих мертвецов, им плевать вообще, какая там истина, какая там религия, какой там смысл жизни. Мертвые, их уже ничего этого не интересует. Нет, я об этом не, об этих не говорю. Я говорю об интересующихся людях, говорю, которые ищут истины. Где же оно? Религий много. Где истина? Хорошо, вы говорите, каждая религия свой образ, и этот образ является ее Богом. Хорошо. И где этот истинный образ? Где? Это вопрос, который можно иначе сформулировать. Где это та истинная религия? Если истинный образ, значит, истинная религия, истинная вера. Не могу вот не повторять все, уж извините меня, сейчас, когда начинает физическое уничтожение христиан, когда уже прямо заявляют, что в Европе идет самое сильное, в Европе и Соединенных Штатах, гонение на христиан, которое, может быть, было только в первые века, теперь начинаются, какие устраивают хулиганские выходки, какие преступления, чего только делают, какие издевательства. Прям идет явная, прям открытая уже борьба. Это под флагом свободы, свободы. Помните во Франции этот несчастный Шарли? Да, для него ничего не свято. Итак, вот сегодня мне хочется поговорить, поэтому, друзья мои, по вопросу такого рода. Каждая религия должна иметь, если хотите, аргументы, которые свидетельствуют о том, почему и эта религия, почему моя вера является правильной. Ведь я же могу просто верить. Как приходится нередко повторять, я могу верить просто в осиновый пень. Вот это мой Бог, и все. Почему? Да потому что я так хочу. У римлян было пословица «сик воля, сик иго». Что хочу, то утверждаю. Все, и отстаньте от меня. Ну, если для дурака это все возможно, мы должны о чем сказать? Аргументы. Я не знаю, вы проходили историю религии, и затрагивался ли вообще этот вопрос? Ведь первым долгом мы должны задать к любой религии вопрос, почему вы утверждаете, что ваша религия является правильной, истинной? Это же главнейший вопрос, правда же? Ну а как же? Почему? Мало ли во что можно верить. Да может, вы это выдумка, и все. Басня с незапамятных времен. Почему? Какие аргументы? Очень любопытный факт, но такой. Вы, наверное, и не встретите даже в приложении к нехристианским религиям постановку такого вопроса. Там просто утверждение. Просто утверждение. Будде, Гаутами, Гаутама стал озаренным. Что это такое все? Все. Он стал Буддой. Он проповедует истину. Освобождение. Четыре главных истины. Почему это истина? На каком основании? Какие аргументы? Надо это же, на это отвечать. и другие религии. Я не хочу даже сейчас говорить. Я хочу сегодня как раз говорить о том, что христианство имеет эти аргументы. И уж что-что, а уж вам-то это надо знать прежде всего. Если у вас не будет никаких аргументов, то скажут, вы кто вообще? Почему верите во Христа? С какой стати? С какой стати? Выдумка все это, и все. А вы глупенькие поверили. Или, как сейчас неоязычные, вы знаете, неоязычество сейчас очень развивается, так они вообще говорят, все это выдумка жидов. Вот. Они специально нам эту религию предложили для того, чтобы поработить нас своей проповедью смирения. А мы народ не такой. Итак, хочу вам предложить несколько аргументов, которые, надеюсь, вам пригодятся. Вам придется выступать вот так, как я сейчас выступаю, вам точно так же придется. И никуда вы не денетесь. И защищаться еще придется при этом, а не просто так. Итак, первый аргумент о том, что христианство – это является не какая-то выдумка, это не человеческая выдумка, а это действительно явление самого Бога. Ну, сильные слова, представляете, какие? Скептик сейчас бы, знаете, как бы ехидно улыбнулся. Ну, французы говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так что давайте поговорим. Итак, первый аргумент, который мы можем привести. Я назвал его историческим аргументом. Он очень прост. И в то же время, как мне кажется, говорит о многом. Суть вот в чем. Если мы вспомним, как возникло христианство и как затем оно распространялось, то здесь невольно мы остановимся перед большим вопросом. Евангелие, каждый, кто читал, помнит, каково было отношение ко Христу, этому правоверному иудею, правоверной. Какого было отношение ко Христу со стороны всей элиты религиозной, то есть первосвященников, ну, первого священника, затем первосвященников, глав священников, фарисеев. Ну, я еще раз вам повторю, вам придется переводить это слово, потому что фарисей стал у нас нарицательным именем, то есть лицемер. Там-то это же было не то. Фарисеи – это были те, которые давали обет, если хотите, обет, слышите, тщательного исполнения закона Божьего. То есть это то, что сейчас монашество у нас. Фарисеи – единственное, что они были женатыми, но это точное исполнение всего Божьего закона. Вот что, в чем они клялись. Итак, эти фарисеи, затем законники, эти те, которые тщательно знали весь закон во всех мелочах и требовали его соблюдения, книжники, то есть богословы, которые знали Священное Писание, знали, как его понимают наиболее авторитетные учителя. Вспомните, почти все они восстали против Христа. Были некоторые разумные. Помните, Никодим приходил даже ночью. Был Иосиф. Были, наверное, и другие. Но в своем большинстве эта элита восстала против него. А почему, кстати, восстала? В чем дело? Он же был правоверный иудей. В чем дело? Знаете, в чем дело? Самомнение и гордыня. Мы кто? И кто он? Неуч. Неуч. не только не священник, даже не левит, никто, самый простой человек. И он еще тут выступает, начинает, соблазняет людей. Это нужно знать. Гордыня, а зависть страшная. За ним идет народ. Что вы? Народ идет. О, это ужасно. Значит, он совращает народ. Гордыня, зависть, отсюда ненависть. Чем окончилось, прекрасно знаем. Решением высшего суда церковного он был приговорен к смерти. Так закончилась его миссия. Кажется, закончилась. Его ближайшие ученики были в страхе. Евангелие дальше повествует, как они собирались тайно в комнате, закрывая двери. Двери закрывая, чтобы никто случайно не вошел и не увидел, как они страдают о смерти своего учителя. Все рухнуло. А дальше что мы видим? Удивительное дело. Ведь не просто эти ученики прятались, а началось гонение на этих учеников. Вспомните эту историю, драматическую историю, как был побит камнями первомученик Стефан. Гонения начались. Вспомните, что делал Савл с отрядом вооруженных людей, который ходил по городкам иудейским и селениям, и всех, кто исповедовал, верил во Христа, хватал, подвергал избиениям и влачил в Иерусалим. Началось гонение не какое-нибудь гонение. Под страхом смерти. Какой мучительной смерти? Вскоре, буквально, через какие-то 10-20 лет Рим, при котором была полная веротерпимость. Вы знаете, вот она, религиозная, где свобода была, полная. Римляне, когда побеждали какой-нибудь народ, то из их храмов брали изваяния, скульптуры этих богов и привозили в Рим. И там был специально построен отдельный храм – Пантеон, Пантеон, то есть все боги, куда римляне свозили богов побежденных народов и ставили там. И каждый, кто хотел из тех народов, мог прийти в этот храм и поклониться своему богу. Рим было государство вседозволенности религиозной, слышите? И вдруг произошло нечто неслыханное. Рим объявил христианство, что это религио иллицита, религия недозволенная, и каждый, кто будет принадлежать к ней, будет казнен. Лозунг, который прокатился по всей империи, среди народа, всех христиан ко львам. Это не как-нибудь. Если вы смотрели там фильмы, да, что это такое? Да, какая-то жуткая действительно казнь, как на арене цирка. Сидит кучка христиан, сзади решетка, за которой прыгают леопарды там или львы, так. И вдруг здесь на трибуне сидят десятки тысяч зрителей, И эта решетка начинает медленно подниматься. Наконец, настолько, что из-под нее выскакивают эти голодные звери и набрасываются на эту кучку христиан. Крики, вопли, стоны, кровь. Трибуна ревет от восторга. Недозволенная религия. Я уж не говорю сейчас о вопросе, который так и остается вопросом. Как могло случиться, что вдруг именно по отношению к христианам это только к христианству этот запрет? Болотов, например, наш историк, интересный Василий Васильевич Замит, говорит, это потому, что христиане отказывались приносить жертвы перед статуей императора. Было странно слышать эти его слова. Иудеи точно так же не приносили жертвы, не бросали горсть пшена или чего-нибудь перед статуей императора. Но они не подвергались. Эта религия не была запрещенной. Только христианство. Это вопрос. Но дело сейчас даже не в этом. Это вам так. Я хочу сказать о другом. Начиная примерно с 60-х годов, может быть, несколько раньше, но при Нероне это уже было вовсю, начались жуткие гонения. Вы помните, когда вы проходили исторические свидетельства о Христе, как описывает Тацит, в частности, что делали, осмаливали христиан, привязывали к столбам. И Нерон отдал свои сады, и там с наступлением вечера зажигали живьем привязанные христиане. И эти загорались факелы с криками. Боже мой! Эти гонения, как вы знаете, продолжались с перерывами с некоторыми. Они имели примерно 10 волн таких до 313 года. До 313 года. Это 250 лет. Возникает вопрос. Кто мог стать членом этой религии, зная прекрасно, что вот стоит донести только, и тебя хватают и каленым железом. А если будешь упрямиться, ко львам. И все. Кто пойдет? Вот сейчас, представьте себе, вот сейчас бы. Нужно же картину изобразить, как вот сейчас бы. Кто христианин, так? Самый меньший – расстрел. А худшие – найдем. И показать по телевизору, что делают с этими фанатиками, которые какого-то Христа там исповедуют. Покажут дикие пытки, которым подвергает, и как эта бедная жертва страдает и кричит на широченных экранах. Ну-ка. Ладно, из тех, кто был христиане, кто-то еще останется и пострадает до смерти. Вопрос другой, кто пойдет, захочет принять эту веру, покажите. Что мы видим? Мы видим, что христианство, несмотря на этот ужас, не только сохранилось, но Константин Великий, если хотите, вынужден был в определенной степени издать свой манифест, по которому христианство объявлялось религией дозволенной. И тут же началось мощное движение, когда в церковь стало входить множество людей. Как это может быть? Если чем это объяснить? Это указывать на мусульманство? Ну, извините, История мусульман уже показывает, как оно распространялось огнем и мечом. Поэтому неудивительно, что там под страхом смерти принимали, и оно расширялось и так далее. Буддизм называют, простите, но Будда же, это был всеми почитаемый принц. Каждый город и селение были рады увидеть этого мудрого человека. Он имел множество учеников, скончался мирно среди них и остался почитаем. Никто не гнал, а его мудрость удивляла очень многих, и многие принимали, и до сих пор существует это полурелигия, полуфилософия. Что еще назвать? Нет такого в истории случая, чтобы в таком масштабе сохранилось в течение столетий религия, не просто гонимая, а жестоко уничтожаемая. Чем объяснить? Никаких внешних объяснений, политических, социальных, правовых, экономических, ну просто никаких нет. Объяснить, что были фанатики, я говорю, фанатики очень быстро могли покончить в первом веке, приверженцами этого Христа, Иисуса. Все очень быстро. А тут что продолжается? Тут что происходит? Мы же имеем исторический документ, что произошло в Пятидесятницу, когда Петр проповедовал, когда сразу почему-то такое, сразу тысячи людей обратились. И дальше тоже, несмотря на гонения, продолжалось обращение людей. Что случилось? Почему? Объясните, почему? Я еще раз говорю, никаких внешних причин вы не найдете, кроме тех, о которых прямо говорит история. Прямо говорит. Никогда такого не было, чтобы человек, принимающий христианство, получал необыкновенные дары, которые потрясали всех окружающих. Те дары, о которых сказал Христос, прощаясь с учениками после воскресения. Знаком же того, что вы будете моими учениками, будет то, что будете изгонять бесов, помните, очищать прокаженных, возлагать руки на больных, и они будут исцеляться, воскрешать мертвых. Все вот эти вот, это происходило. А когда это происходило, то вы сами понимаете, эта молва уже идет. Здесь великая какая-то сила. Тот такой Бог, который потрясающий. Какие происходят знамения и чудеса. Посмотрите, как сейчас люди ищут чудес. Всегда люди ищут чудес. И вдруг они видели перед своими глазами, что делают эти, именующие себя христианами. Но еще, может быть, более даже сильное, это невольно привлекало. Люди стремились во что бы то ни стало любыми путями только прийти к этому христианину, чтобы он исцелил моего сына, мою дочь, меня и так далее. Еще другое, что было, что переживали те люди, которые принимали христианство. Что они переживали и чем они делились, и все видели, что это так. Они переживали такое благо в душе своей, перед которым все земное теряло полную, не полную ценность, все теряло, никакой ценности. Многие из них, как переносили пытки, думали устроить позорище. А тут Евстратий восклицает: это радость нам, это страшное и жуткое мучение. такие великие люди, как Георгий, это же не кто-нибудь, это, ну, на наши, по нашим званиям, это кто там, маршал, генерал армии, Дмитрий Солунский. А посмотрите, их казнь, их величие перед лицом действительно потрясало людей. Такого они никогда не видели. Недаром в истории христианства остался такой термин – век чрезвычайных дарований. Первый век – это действительно был век чрезвычайных дарований, когда не какие-нибудь там великие подвижники и святые, а получали эти дарования простые, но искренние люди, обратившиеся ко Христу, уверившие в Него. Уверовали и получали, и поражали всех. То есть было прямое, очевидное действие божественной силы в христианах. Только это объясняет сохранение христианства перед лицом тех жестоких, диких просто гонений и пыток, которым они подвергались в первые столетия. Вот только единственное объяснение. Никаких других вы не найдете, их нет. Еще раз говорю, никто не пойдет в эту религию. Вот представьте себе сейчас все. Расстрел. Тот, кто примет христианство, расстрел. Во-первых, расстреляем всех тех, кто будет упрямиться и не откажется от Христа. Во-первых. Так, всех, кажется, всех. И теперь-то посмотрим, кто войдет в эту церковь. Кто захочет? Никто. Вот причина, какова была. Вот это, друзья мои, я называю это историческим аргументом, который, конечно же, поражает. Повторяю еще раз, ни в одной религии, ни в одной из существующих нам известных религий никогда ничего подобного не было. Вы найдете всегда сколько угодно какие-то партии, какие-то организации, там, допустим, революционные или преступные даже, какие угодно. В общем, даже искренне убежденных, помните, революционеры. Что это? Какие-то небольшие группы, которые очень быстро исчезали в конечном счете, которые шли даже на смерть. Да, шли даже на смерть, верно. Как люди убежденные. Я скажу, кстати, честь и хвала всем убежденным людям. Приятно с ними иметь дело. Даже если они заблуждаются. Но если они искренны, искренне, а не фанатики. Мы с вами уже говорили, поэтому что это огромная разница. Искренность человека какая? В чем состоит? В том, что он уверен, что это истина. А истина что говорит? Приди и видь, приди, поговорим. Фанатик? Что вы? Никаких разговоров. Дважды два, три с полтиной, и все. И разговаривать не буду. Что вы, это страшная вещь. Фанатизм всегда связан с гордыней. Истина, напротив, всегда открыта. И с любовью, если хотите, открыта каждому человеку. И готов приди и видь. Так вот, я говорю, христианство именно этим и было. Все, все наполнено. Приди и видь, посмотри сам и увидишь. Мне кажется, это очень серьезный аргумент. Если, может, вам кому-то не так кажется, то давайте поговорим потом. Но, на мой взгляд, это чрезвычайно такой сильный аргумент. Но это не единственный. Я хочу обратить внимание теперь на другие стороны. Уже не исторические стороны, а уже касающиеся существа христианства. Уже, которые вызывают, я вам сказал бы, ну, просто удивление. Вот перед нами вы со мной сидите, а перед нами сидит сейчас собрание представителей всех религий. Всех. И мы с вами задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашим религиозным убеждениям, даже по вашей религии, кто спасется?
Единогласие полное.
Тот, кто исполнит все нормы религиозной жизни. Разве это непонятно? Что за странный вопрос? Глупый вопрос какой? Нам отвечают, нам с вами. Какие глупые? Кто исполнит, тот и спасется. А не исполнит, ну, пеняй на себя. Это было убеждением всех религий. Иудейство в том числе. И вдруг этот нищий странник, за которым еще бегут эти глупые люди, что говорит? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ну, покаяние, ну ладно, хорошо призвать. Грешник покаяния, ладно, принеси жертвы, кайся и будь праведником. Да, почему не праведников? Это еще что такое? А это что за обличение? Горе вам, лицемеры! Обличает всех тех, кто свято исполнял закон Моисея, который в чем заключался? К тому времени уже превратили ветхозаветную религию. Она и всегда-то, в общем-то, была, может быть, таковой по существу. Во что? В исполнении культа. Понятно? Культа, то есть вся внешняя сторона религии. Культ. Что нужно сделать? Побыл на рынке, пришел, давай умывайся как следует, чтобы очиститься, мало ли там были язычники. Омовение скамей, чашек, кружек, помните? Что в субботу не пройди путь больше субботнего. Это сколько? 6 стадий. Стадии сколько? 185 метров. 6 стадий. Километр? 1100 метров. Все. Не пройди субботний путь. И так далее. Не возьми что-нибудь принести. Внешний культ. Приноси жертвы. И Христос говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. Расслабленному, которого принесли четверо, и которого он исцелил, говорит ужасную вещь – суббота. А он ему говорит, возьми одр свой и ходи, вопиющие нарушения субботы. Нет, это не от Бога человек. Извините. Слышите? До какого может состояние сознания дойти? Потрясающее исцеление не от Бога. Почему? Потому что надо свою постель нести в субботу. Суббота стала божеством. Женщину ведут, все, схваченную в грехе попалась. Целая группа, яростный, все, ведут к нему. Сейчас, голубчик, мы увидим тебя. Сейчас попадешься ты. И давай, вот мы взяли ее, прям в грехе, рабби. Давай, говори, что делать? По закону Моисею побить камнями нужно немедленно. Ну, давай. Он сидит, наклонившись, и чего-то пальцем по земле пишет, и все. Они требуют, скажи, говори ты своим милосердием, сейчас мы увидим тебя. И вдруг он поднимает голову и говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Фух, как холодный душ по ним дал, святоши несчастные. Почему я такую картину нарисовал, что во всех религиях кто спасется? Праведники только. Во всех религиях, в том числе ветхозаветной религии. Только праведники. Грешники? Ну, сам виноват. А кто первый в рай вошел?
Ну, это вообще уже. Это вызов. Это кощунство. Негодяй, бандит, законно распятый. Сам признал, что он такой является. И сегодня же будешь со мною в раю. Это что такое еще?
Откуда же все это? Сам он родился в иудейской среде, в этой иудейской религии, воспитанный в ее традициях, кажется, в ее пониманиях, в полном знании закона Моисеева, чему даже удивлялись многие.
И вдруг такая революция. Вы слышите, это революция. Мы слишком привыкли и не понимаем, это же революции настоящие. Оказывается, спасается не тот, кто все выполнит, все вот это до мелочи, а спасается, оказывается, кто же? Кто спасается? Что он проповедует?
Тот, кто действительно увидит себя грешным, скажет: «Боже, милостив будь мне грешнику, и мытарь вышел оправданным». Тот, который сказал: «Достойное по делам нашим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Тот, кто смирился, смирился и покаялся, такого еще не знали фактически. Да, были некоторые в Ветхом Завете. Он, пророк Давид, в 50-м псалме, что говорит, тоже: «Сердце сокрушенное и смиренное». Это все давно забыто было. Что вы? И вдруг он это проповедует. Бог есть любовь, а не орднунг. По-немецки орднунг – это порядок превыше всего, да. Да. Не судья, который направо-налево. Праведники спасенные, грешники гибнут. Нет, не судья, а любовь, который готов ответить на любой вздох покаяния, на любой вздох осознания себя грешником. Вот кто спасается. Я почему все это говорю, друзья мои? Вы же должны понять, вы же проходили ветхозаветную религию, что такие вещи сказать не мог просто человек, один из каких-то иудеев, из иудеев, которые тогда были просто. Вот, и он по-человечески пришел к этому. Это мог действительно сказать только Бога-человек. Причем не просто же сказать, а это было заявление учения, с какой силой он говорил, не так, как книжники и фарисеи. Помните, ему говорили, что? Это было новое фактически учение. Из каких человеческих источников мы его найдем, он почерпнул. Да, это поистине только Бог, только Божественный Дух мог говорить этого. То есть Христос есть действительно, действительно, это Сын Божий.